Мы читаем труды Рабаша, первый том, страница 499, подготовка к получению Торы. Сказано, «И спустился Всевышний на гору Синай, на вершину горы». А о народе сказано, «Построились у подножья горы». И надо понять, почему сказано о Всевышнем «спустился» с принижением, с преуменьшением, ведь было это время дарования Торы, время великой радости. Почему это объясняется именем, именно преуменьшением? Объясняют мудрецы выражение «построились». Это говорит о том, что нависла над ними гора, как лохань. И было сказано, будет лучше, если примете Тору, или будете там погребены. И задали вопрос там же, в Тосфот, о выражении «нависла над ними гора, как лохань». Чтобы понять это, необходимо помнить известное правило «нет света без сосуда», что означает «не может быть наполнения без потребности». То есть невозможно насладиться чем-либо, если нет на это желания. И это страстное стремление к чему-либо называется подготовкой, то есть потребностью. И потребность в чем-либо определяет это стремление, а величина наслаждения измеряется величиной стремления. Из сказанного вытекает, что прежде дарование Торы должна была быть подготовка к получению ее. Иначе невозможно радость Торы, симхат Тора, то есть должны были подготовить потребность к получению Торы, ибо потребность эта приводит к страстному желанию, как сказано выше, и в мере этого желания способны наслаждаться Торой. Однако надо узнать, что такое на самом деле потребность к получению Торы. Сказано мудрецами, создал Творец злое начало, создал ему приправу. И объяснил Раши, создал ему Тору в приправу, аннулирующую преступные мысли. Как сказано, если навредил тебе этот злодей, тяни его в Бет-Мидраш. И там же, в трактате Кедушин сказано, «Так сказал Творец народу Израиля, я создал злое начало, и я создал ему Тору в приправу». И если будете заниматься Торой, не будете переданы ему в руки, злому началу, поскольку сказано, ведь если будешь хорошо торговаться со злым началом, и если не занимаетесь Торой, переданы вы в руки его, как сказано, возле греха лежишь. И сказано, мы видим, что Тора — это исправление, чтобы выйти из-под власти злого начала. Значит, тот, кто чувствует, что у него есть злое начало, то есть ощущает, что злое начало со всеми его советами человеку брать от жизни все лучшее, наслаждаться ей, намеревается навредить человеку. То есть именно оно мешает человеку достичь истинного добра, называемого слияние с Творцом. И потому человек говорит о нем, что начало это злое, а не доброе. Однако очень тяжело человеку сказать о нем такое, ведь это начало дает человеку понять, что стоит ему побеспокоиться о том, чтобы насладиться жизнью, чтобы ощутил наслаждение от совершаемых действий. То есть, чтобы все его действия были только для его собственной пользы. Оно дает понять человеку, чтобы тот знал правила, что за всеми его советами стоит одна мысль — собственная польза. И даже если иногда оно говорит сделать что-то на благо другому, и оно не просто говорит работать на пользу другому, а с расчетом, что от этого действия он затем вырастет, и от этого будет польза ему самому. И потому как же может сказать человек о нем, что оно злое начало, в то время как оно говорит ему, чтобы поверил, что нет у него иного намерения, кроме направленного на пользу этому человеку, а не кому-то другому? И потому большая работа предстоит человеку, пока сможет ощутить, что его желание получать зло до такой степени, что будет совершенно точно знать, что нет у него большего ненавистника в мире, чем его желание получить. Мы видим, что царь Шломо называл его ненавистником. Как сказано: «Если голоден ненавистник твой, накорми его хлебом». И очень трудно человеку решить раз и навсегда, что оно зло, желающее лишь увести человека с доброго пути, который совсем противоположен получению. Ибо истинный путь — это только отдача, а получающий желает только получения. И получается, что здесь есть у человека выбор, возможность решить, назвать его хорошим или плохим. И это, как сказали мудрецы, объяснил Раби Ханина бар Папа: ангел, отвечающий за беременность, зовется Лайла, берет каплю семени и представляет перед Творцом и говорит ему: «Владыка мира, что будет с этой каплей? Герой или слабый человек, мудрец или глупец, богач или бедняк?» Однако грешник или праведник не говорит, а дано это избрать человеку. И надо объяснить, что выбор этот заключается в принятии решения и определении, кто же он, получающий в человеке действительно доброе начало, поскольку постоянно заботится о благе самого человека, не тратящий ни мгновения на посторонних, и потому стоит прислушаться к нему, так как только он заботится о его благе, то и чтобы ему было хорошо, и, конечно же, следует ему доверять и не уклоняться ни влево, ни вправо, исполняя все его предписания, не изменяя, упаси Божие, его указаний. Но есть, однако, обратное предположение — сказать, что и вправду оно зло, от того, что, прислушиваясь к его мнению и действуя только из любви к себе, отдаляемся от Творца по причине несоответствия, несоответствия его свойствам. И тогда, естественно, пребывает над человеком категория суда, созданная в силу исправления сокращением, сделанным на свет наслаждающий его творение. И потому имя Творца, называемого добрым и несущим добро, не способно раскрыться в месте, где властвует любовь к самому себе. И потому возложено на человека определиться и решить раз и навсегда, что любовь к самому себе — это зло и истинный вредитель для человека. Однако остается вопрос, откуда человеку черпать силы, дабы смог совершить выбор и назвать получение злом настолько, чтобы сказать, что начиная с сегодняшнего дня и далее не станет прислушиваться к нему. А истина в том, что также и для этого мы нуждаемся в поддержке Творца, чтобы показал человеку эту истину, что получение для себя — это зло. Истинный ненавистник человека. И когда человек приходит к этому ощущению, то уже огражден от совершения греха, и, само собой, устраняются от него сокрытия и наказания. Ведь если знаем, что какая-либо вещь смертоносна, то, конечно же, избегаем ее. И тогда наступает время проявления всего блага и наслаждения, заложенного в цели творения, и приходит человек к постижению Творца, называемого «добрый и несущий добро». И в соответствии со сказанным следует объяснить написанное, «Сказал Высший в сердце своем, не буду более проклинать землю из-за человека, ибо начало сердца человека — зло с юности его». А Рамбам объясняет, что такое «в сердце своем» не открыл этого пророку в свое время и дополняет Эвен Эзра, впоследствии открыл свою тайну Ноху. Этот текст трудно понять, якобы только сейчас увидел Творец, что сердце человека зло с юности его, как будто бы раньше не видел. И с точки зрения духовной работы следует объяснить, что именно сейчас открыл это Творец после больших усилий, приложенных человеком для пробуждения к достижению истины, то есть чтобы действительно узнать, для чего рождается человек и какой цели должен он прийти, и тогда открыл ему Творец, что природа человеческого сердца получателя зла с его юности. То есть нельзя сказать, что теперь он видит, что эта природа стала злой. Она зла с юности его. Однако до сих пор человек не мог решить, что и вправду оно зло, и потому постоянно находился в состоянии подъемов и падений. То есть, иногда прислушивался к злому началу, говоря потом, с сегодняшнего дня и впредь буду знать, что оно ненавистник мой, и все, что советует, только во вред мне. Однако затем поднимает рога свои злое начало, и вновь слушается его человек, работает на него душой и сердцем, и все повторяется заново. И чувствует человек себя собакой, возвращающейся к рвоте своей. То есть уже решил, что подобает ему прислушаться к голосу злого начала, так как вся пища, которую оно дает ему, пригодна скотине, но не человеку. И вдруг вновь возвращается к пище скотины, забывая все свои прежние решения и мнения. А после, раскаявшись, видит, что нет у него никакого совета, кроме как, если даст ему Творец понять, что это начало называется злым, а оно действительно зло. И тогда, после того, как Творец дал ему это познание, уже не вернется он к своему обыкновению, а просит Творца дать ему силы, чтобы преодолевать злое начало всякий раз, когда оно пытается сбить человека, чтобы была сила у него преодолеть его. Из сказанного следует, что Творцу необходимо дать человеку и кли, и свет, то есть и осознание, что это начало действительно зло, и необходимо выйти из-под его власти и исправление этого состояния Тору, как сказано, «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу». Находим из этого, что потребность Торы дается Творцом, и сама Тора дается им же, и это означает, что свет и сосуд даются Творцом. Однако следует объяснить, что значит «и сказал Всевышний в сердце своем». И объясняют комментаторы, что «не раскрыл этого пророку» означает «в своем сердце», а затем «раскрыл свою тайну». Какая же это тайна? Природа сердца человека зла с юности его. Из сказанного следует, что прежде необходимо человеку проверить своими силами и сделать выбор, установив, что имя началу, что в его сердце зло, а затем он видит, что нет у него возможности окончательно решить, что не передумает, не скажет потом, что это доброе начало, и стоит прислушиваться к нему, и все вернется на круги своя. И в это время называется Творец говорящим в сердце своем, что природа сердца человеческого зла с юности его, но называется злым, ибо зло оно, и это для того, чтобы было место для работы человека, чтобы делал выбор и решал, что оно зло. Но потом, когда человек видит, что не может сказать, что оно абсолютно злое, а всякий раз передумывает, тогда приходит состояние, когда кричит он к Творцу: «Помоги мне!» И об этом сказал Эвен Эзра. После этого открыл свою тайну Ноху. В стадии Нох называется работающий на Творца, то есть когда Творец открывает человеку, что его начало зло с юности, и это не новость, что злое начало зло, просто не сказал я тебе, но теперь, когда я раскрываю тебе эту тайну, что природа человеческого сердца зла, ты можешь уже быть уверен, что уже не прислушаешься к ее голосу, ибо я сам раскрыл тебе это. И, конечно же, не буду более проклинать, поскольку не будет уже нужды в наказаниях. Если будет хорошо, и все будет хорошо, и об этом сказано, и не буду более бить все живое, как делал я. Имеется в виду, что прежде чем открыл Творец человеку, что природа человеческого сердца зла, необходимы были подъемы и падения, то есть, когда ты начал работать, у тебя была жизненная сила. Но чтобы ты шел по правильному пути, ты должен был убить все живое. То есть, взял я у тебя жизненную силу, которая была у тебя в работе, и оттуда ты вновь упал в состояние низменности, так как есть в тебе зло, злое начало. И тогда может осуществиться сказанное: «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». Однако только когда ощутит злое начало, почувствует он необходимость в Торе. И потому только после того, как Творец открыл человеку тайну, что природа сердца человека зла, стало возможным дарование Торы, так как нет света без сосуда, ведь только туда, где есть потребность, можно передать все необходимое. Но и то, что Творец открывает человеку, что природа человеческого сердца зла, также называется светом, то есть наполнением. А нет наполнения без потребности. Поэтому не может человеку достоиться того, чтобы Творец открыл ему зло, прежде чем у него будет потребность в этом. Ведь есть правило, по которому не в обыкновении человека делать что-либо без необходимости, и уж, конечно, Творец не совершает никакого действия без необходимости. Но откуда человек может получить потребность в том, чтобы Творец открыл ему эту тайну? Значит, человеку необходимо начать работу, зная, что его получатель — это его зло. И из-под его власти он должен убежать. И что бы ни делал и в Торе, и в молитве, или исполняя заповедь, должен стараться, чтобы все эти его действия привели к осознанию зла. Ведь ощущая зло и желая совершить поступки, связанные с отдачей, он начинает получать жизненную силу. А когда падает со своей ступени, то теряется его жизненная сила. Это делает с ним Творец, чтобы упал со своей ступени, так как еще не ощущает человек истинное зло в себе. Но благодаря падениям, которые случаются с ним всякий раз, он просит Творца, чтобы он открыл ему раз и навсегда, что падение человека приходит от Творца, как сказано, и не буду более бить все живое, извлекая из него все жизненные силы, что есть в Торе, и духовной работе, и остается тогда без всякой духовной жизни, так как человек уже смирился с необходимостью, чтобы Творец помог ему с постоянным осознанием зла, чтобы уже никогда вновь не пожелал прислушиваться к голосу зла. Поскольку человек приходит к необходимости в помощи Творца, ведь видит теперь, что нет никакой возможности самому, то есть своими силами, сделать так, чтобы природа его сердца не понравилась бы ему вновь. А тогда захочет ее слушаться, и всякий раз будет возвращаться к своему обыкновению, и нет этому конца. И в этом причина того, что нуждается теперь в Творце, чтобы помог ему узнать, что начало, находящееся в нем, это его зло, и причина того, что не сможет прийти к благу и наслаждению, сотворенному Всевышним, для своих созданий. И в этом причина всех многочисленных падений человека, ведь тем самым формируется в нем желание устремиться к тому, чтобы Творец помог ему ощутить, что природа человеческого сердца зла. И сказано, поймем то, о чем спрашивали, что такое подготовка к получению Торы. И ответ — злое начало. Поскольку, когда человек знает, что в нем есть зло, а это происходит после того, как Творец сообщает ему, как сказано выше, зарождается в нем теперь новая потребность — как победить его. А это может произойти только посредством Торы, как сказали наши мудрецы, «Создал я злое начало, создал я Тору в приправу». И в этом подготовка к получению Торы, то есть потребность в Торе, есть подготовка к получению Торы. Из этого поймем то, о чем спрашивали, что означает «И спустился Всевышний на гору Синай», на вершину ее. Что означает вершина горы, и как можно об этом сказать «спустился» примечательно к Творцу? Известно, что в духовном имя получают согласно действию. Как сказано в разговоре Маноха с ангелом, «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» Но по действию, например, излечивающий ангел зовется Рафаэль и так далее. Также и Творец, в то время, когда посылает излечение человеку, называет излечивающий больных. И согласно сказанному выше о том, что Творец должен раскрыть человеку, что природа человека, природа сердца человека зла, другими словами, Творец раскрывает человеку, в каком низком состоянии тот родился, как сказано, злой с юности своей. То есть с момента рождения называется Творец по своему действию, демонстрирующему человеку ступень его падения. И называется это «И спустился Творец на гору Синай». Мы находим здесь, в тексте, два изречения. Первое, о Творце написано «И спустился на гору Синай», а о народе написано «И выстроились у подножья горы». Нужно понять, что такое гора. А гора, на иврите «гар», от слова «размышление», то есть «хирурим», то есть «разум человека», а то, что в разуме называется в потенциале и может на самом деле распространиться и осуществиться в действии. Согласно этому, мы можем объяснить фразу «Спустился Творец на гору Синай, на вершину горы». Так, это мысль и разум человека, то есть Творец известил весь народ, чтобы узнали, что природа человеческого сердца зла с юности его. И после того, как Творец известил их потенциально, то есть на вершине горы, то, что было в потенциале, распространяется в действии. И потому пришел народ к действительному ощущению, и все теперь ощутили потребность в Торе, как было сказано выше, «Создал я злое начало, создал Тору в приправу». И сказали они теперь, исходя из реального ощущения, что вынуждены получить Тору. То есть нет выбора, ведь видели, что если примут Тору, то будет им благо и наслаждение, а если нет, здесь будет место их погребения. И сказано, и согласно вышесказанному, следует объяснить фразу «спустился Творец на вершину горы», то есть после того, как известил их Творец на горе, то есть в разуме, что зла природа человеческого сердца, и это уже утвердилось в их мозгу, то есть в их мысли и разуме, тотчас подействовало во всем, как сказано, и выстроились у подножия горы, то есть уже воздействовал на них спуск, который был на вершине горы, и встали они у подножья горы, то есть уже овладел ими вышеописанный спуск. Отсюда следует, что смысл выражения «нависла над ними гора, как лохань» в падении и осознание, которое они получили на горе. То есть дошло до них в мыслях, что непременно должны сейчас получить Тору, потому что эта гора, то есть вышеописанное падение, создала в них необходимость в получении Торы, чтобы смогли преодолеть зло в сердце своем. А объяснение выражения «нависло над ними» таково, это причина, по которой они теперь вынуждены получить Тору, и нет у них никакого иного совета, и должны сказать, что гора, то есть осознание, которое получили в мысли и разуме о том, что пребывают в падении, так как у них есть зло в сердце, это подобно лохани, то есть насильственно, нет у них выбора. И это называется у подножья горы, то есть гора властвует над ними. В связи с этим возникает вопрос, в чем объяснение того, что, исходя из пуримского чуда, мудрецы выводят, выполнили и получили, то есть до сих пор насильственно, а далее по желанию. И сказал Раба, несмотря на это, поколение приняло его во дни Ахашвироша, ибо сказано, выполнили и приняли иудеи. И объясняет Раши, из любви к чуду, сотворенному для них. И следует пояснить, как сказано в предисловии к учению десяти сферот, есть любовь, зависящая от чего-либо, то есть из-за наслаждения, которое ощущает в Торе и заповеди, в заповедях, но выполняет их. А есть на более высокой ступени, называемой любовью, не зависящей ни от чего, но лишь из-за чуда приняли на себя выполнение Торы и заповедей, без чего бы то ни было. Мы переходим к книге «Труды Бааля Сулама», страница 752, послание 52.
Письмо 52, «Труды Бааля Сулама», страница 752. Мы читаем письмо Бааля Сулама со страницы 752, письмо 52. Твое письмо и записочки я получил в целости. И вот Раби такой-то, пусть светит свеча его, объяснил мне слова. Ищите Творца, когда есть Он, призывайте Его, когда Он близко. На первый взгляд, непонятно. Если Творец уже есть в реальности, и уже близок Он, в таком случае, зачем нужно еще искать и призывать Его? И объяснил он, что эта фраза обращена к тем, кто уже удостоился близости Творца навечно. Предостерегает их пророк, что несмотря на то, что им кажется, что нечего больше простить и постигать, не дай Бог думать так, ибо это подобно вырубающему саженцы. А пусть еще ищет еще и призывает Творца для больших постижений, и слова эти искренние. Но дополню я за ним, чтобы объяснить это согласно нашему пути. Ибо просто это, что каждый, кто удостоился найти милость в глазах Творца своего, получается, что Творец исполняет все его просьбы, как принято между любящими и между друзьями, которые наполняют желания друг друга. Каждый согласно своим возможностям. И поскольку человек этот удостоился стать другом Творца, обязательно состоит из тела и души. И хотя нет у них места раскрыть перед Творцом, однако все грехи покроет любовь. И тем более перед Творцом неуместны подлость или грехи, как сказано, никакая грязь тебя не запачкает. Огонь, пожирающий огонь, не спалит тебя. Поэтому в силу истинной любви между ними и Творцом не может быть, чтобы не открыл человек также и телесных желаний взору Творца. И понятно и так, что рука Творца не коротка, чтобы наполнить любое желание любящего Его, будь это согласно принятому или не согласно принятому, ибо возможность Творца определяется желанием. Но после того, как уже наполнил Творец желание Его, сам человек становится как и как будто раскаивающийся в своих излишних просьбах, которые представил он перед Творцом. И учили мы, что давать дают свыше, забирать не забирают, ибо уже освятили имя. Поэтому выходит, что человек должен обратиться назад и исправить упомянутое искривление в двух моментах. Первое, что пренебрег он величием Творца, представив телесные просьбы перед царем. Второе, что не удержался он в том, чтобы любить дар царя царей, всех царей, святой, благословен он, будь он мал или велик. Ибо две ценности есть в любом подарке. Ценность первая — это подарок, будь он большой или маленький. Ценность вторая — это дающий, важен он или не очень. Естественно, что важный человек, даже если дает маленькую вещь, у подарка есть большая и очень высокая ценность, согласно величию дающего. Как сказали мудрецы, находиться в царском чертоге и должен выйти наружу, чтобы исправиться. Поскольку выходит наружу, получается, что теряет все постижения, которых он уже удостоился достичь. Поскольку все подарки Творца слиты в мире, годе и душе. И должна быть избранная душа и в избранное время. И поскольку изменил он место свое, получается, что изменяются относительно него также и год, и душа, как сказано выше. И тогда человек впадает в большую растерянность. И об этом предостерегает пророк. Ищите Творца, где есть Он. То есть снова притянуть и постичь все духовные вещи, которые Он уже постиг. Ибо в душевных вещах находится Творец для всех. И об этом сказано, где есть Он, зовите Его, поскольку Он близок. Это телесные вещи, которые Он уже постиг, поскольку Творец близок, как сказано выше. Предостерегает пророк, что здесь нельзя искать, не дай Бог, ибо пренебрежение царем это, не дай Бог прийти к нему с телесными просьбами, а должен человек лишь звать его этим именем. Объяснение, что когда расстилает он свою молитву перед Творцом, должен он напомнить изобилие блага, которое проявлял он к нему до этого, как добрый и творящий добро, наполняя ему телесные вещи. В таком случае понятно, что наполнит он ему сейчас душевные вещи. И в этом тайна слов мудрецов о говорящем мужу: «Небеса между мной и тобой сделают по просьбе». И слова эти глубоки. И в этих словах объясняется все окончание вторы, что чужеземец говорит о телесных вещах, а скопец говорит о душевных вещах, и постигшие поймут изобилие. И вот упомянутое толкование глубоко, глубоко. Кто его постигнет? И потому объясню я это через 70 ликов Торы. Ибо когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние, и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу, и сидит, и ждет избавления от Творца, большого или малого. И когда облако продолжается, и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, не дай Бог, в отчаяние. Ибо не желает его Творец, ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно, не дай Бог. И об этом сказано: «Ищите Творца в явлении Его». То есть, когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым, то есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. И когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией. Ибо царь зовет тебя. И потому говорит он: «Зовите его, ибо близок он». То есть, когда призываете вы Творца, чтобы приблизил он вас к себе, знаете, что уже близок он к вам. Ибо если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы его. И это также мера сказанного: прежде чем вас зовут они, я отвечу. То есть, как сказано свыше, что если вы призываете его, значит, он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать его. Еще говорят они, а я услышу. То есть мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца. Ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. И это подобно сказанному мудрецами: Творец жаждет молитв праведников. Ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца, ибо как вода лицо к лицу, так же и сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретают все. Это смысл слов. Ветер притягивает, и приходит ветер. И обрати внимание свое на эти вещи, ибо это первоосновы путей Творца. Мы переходим к книге статьи Рабаша, второй том, сороковое письмо, на странице...
Мы читаем труды Рабаша, второй том, страница 1497, сороковое послание. Второй том труды Рабаша, страница 1497, сороковое послание. «В честь учеников моих, чтоб жили долго. И вот получил я известие о том, что мы победили. Будем надеяться, что победим и в войне против злого начала, и здесь мы преуспеем и достигнем известной цели доставить наслаждение Создателю. И вот пришло время, чтобы мы пошли вперед к достижению нашей святой цели, как воины. И путь проложен к цели, как известно, это любовь к товарищам, и с помощью нее переходит к любви к Творцу. И вопрос любви решается «купи себе друга», то есть с помощью действий этим покупают сердце товарища. И даже если видит, что сердце товарища как камень, тем не менее, это не является отговоркой. Если он чувствует, что он может быть ему товарищем в работе, то он должен купить его с помощью действий. Потому что каждый подарок, который дает товарищу, подарок проявляется в том, что товарищ получит от этого удовольствие, либо это в разговоре, либо в действии, либо в мысли. И поскольку каждый подарок должен быть в раскрытии, чтобы товарищ узнал об этом, и если это в мысли, то товарищ может не знать, что он заботился о нем, поэтому необходима также и речь, чтобы сказал ему, что он заботится и думает о нем, и именно в том, что нравится товарищу, что он любит, что сладко ему, потому что тот, кто не любит сладкие вещи, любит какие-то соленые вещи, он не может предлагать это своему товарищу, а именно сладости, то, что нравится товарищу. И отсюда поймем, что может быть пустяком у этого человека, а у товарища его то же самое может считаться чем-то очень важным. И также, как пуля, которая создает какое-то пространство в камне, первая пуля оставляет лишь царапину, но вторая пуля, когда попадает в то же самое место, уже делает царапину, третья проделывает отверстие, и с помощью пуль, которые он продолжает посылать, место раскрывается и раскрывает каменное сердце товарища, в котором собираются все подарки, и из каждого подарка возникают искры любви, пока не собираются все искры любви в этом отверстии каменного сердца, и возникает там пламя. И в том месте, где есть любовь, там есть раскрытие наружу, то есть всем народам пылающее пламя любви, которое сжигает все преступления, встречающиеся на пути. И если вы спросите, что можно сделать, чтобы каждый почувствовал себя, что есть у него каменное сердце относительно ощущения товарища, простите меня в том, что пишу вам, что каждый чувствует, что есть у него каменное сердце, кроме тех товарищей, которые знают и сами чувствуют, что с их стороны нет сопротивления к тому, чтобы товарищ любил их, давал подарки, не обязательно в действии, и, может быть, еще меньше в словах или в каком-то особом ухаживании, нет. Я имею в виду лишь тех, кто сами чувствуют по поводу любви к товарищу очень холодное сердце. Может быть, было у них сердце из плоти, но оно застыло из-за холода, и сердца их замерзли, обратились в камни. А природа огня, когда ударяют камень о камень, высекается искра, и из лолишма приходит к лишма, и именно когда действие лишма, то есть подарить подарок товарищу, но намерение пока лолишма, потому что дают подарок только тому, кого знают, кого любят. Находим, что подарок — это как благодарность за ту любовь, которую товарищ дает ему. Но если дают подарок к чужому человеку, то есть который не чувствует, что товарищ близок к сердцу его, то не за что ему благодарить. Находим, что намерение — это лолишма, то есть намерение, которое должно быть. И можно сказать, что это называется милостью. Он видит, что товарищ относится к нему с симпатией, и на это есть молитва, то есть, чтобы Творец помог ему в том, чтобы почувствовал он любовь товарища, и чтобы товарищ был близок к сердцу его. И благодаря этому действию он удостаивается также и намерения. Но в то время, когда он желал дать подарок товарищу в виде подаяния, то это иногда бывает дорого человеку, потому что заботится он о днях своих, Но у каждого из них есть своя цена. Есть люди, которые зарабатывают лиру в час, есть больше, есть меньше, так же, как и их духовное. Так же, сколько духовного они зарабатывают за час. Но если свидетельствует о себе, что он не настраивается на любовь товарищей, а с помощью действий возникнет любовь между ними, и лишь когда оба они подразумевают это ради подарка, а не ради подаяния, то из-за трения сердец, даже если будут они как камни, каждый извлекает тепло из сердца своего, и это тепло создает искры любви, пока не возникает облачение любви, и оба укрываются одним одеялом, то есть одной любовью, которая окружает их обоих. Потому что известно, что слияние соединяет две вещи в одно. И когда начинают вместе ощущать любовь товарища, сразу пробуждается в нем радость и наслаждение, потому что таково правило, что новое всегда забавляет и радует. И то, что товарищ любит его, это для него новое, потому что всегда он знает и помнит, что только он заботится о товарище. Но в тот момент, когда он обнаруживает, что товарищ заботится о нем, это пробуждает в нем невообразимую радость, и он не может уже заботиться о себе, поскольку человек может прикладывать усилия лишь там, где чувствует наслаждение. И поскольку начинает ощущать наслаждение в том, что заботится о товарище, то уже нет у него места думать о себе. И видим мы, что в природе находится непомерная любовь. И как можно сказать, как можно, чтобы с помощью любви пробудилось желание в человеке отменить себя? И можно сказать об этом только одно. Как сказано, любовь расстраивает ряды, то есть это не соответствует разуму, и это называется незаурядным. И лишь когда возникает такая любовь, каждый находится в мире блага и наслаждения и ощущает себя, что Творец благословил его, и тогда благословенный сливается с благословенным и удостаивается слияния с Творцом навеки. И с помощью любви человек готов отменить себя, как известно, что человек делится на две части, на реальность и существование реальности. Человек ощущает себя как хисарон и как желание получить наслаждение. А существование реальности — это наслаждение, которое он получает. И этим питается тело и может существовать, а иначе он просто готов потерять себя и готов исчезнуть из мира. И об этом сказано, и сотворил Творец, то есть реальность, сделать, и то, или существование реальности.
La 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 זודה לסיום. להיות אדם, ביום שלישי הבא, 27 במרץ, בשעה 7 בערב, יתקיים המפגש השבועי עם הרב לייטמן בירושלים. המפגש ישודר בשידור חי בערוץ קבלה לעם.
הקהל מוזמן.
הכניסה
חופשית.
לפי הצעת החברים מהכלי העולמי, עכשיו תתקיים סעודה עולמית מיוחדת בשידור חי בסביבה טובה.
Трапеза особая со всем мировым кли, она будет транслироваться на сайте Свива Това. Завтра не будет утреннего урока, будет транслироваться запись. Урок будет транслироваться в записи.